Лемми Килмистер. Моторхед на автопилоте. Эта книга посвящается Сьюзен Беннет, которая, возможно, и была той единственной. Глава первая. Козерог. Моя жизнь началась в городе Сток-он-Трент в западном Мидленде, в Англии. В Сток-он-Тренте объединились 6 городков. Самый неприглядный из них – Берслем. Неудивительно, что именно там я и родился. Эти места называют гончарнями, и земли вокруг города были черными от угольного шлака из печей, в которых делали самую разную посуду, в том числе знаменитый веджвудский фаянс. Повсюду, куда ни посмотришь, уродливые кучи шлака, а воздух грязный от печного дыма. Примерно когда мой блудный отец ушел из семьи, мы с мамой и бабушкой переехали в Ньюкасл. Ньюкасл-Андерлайм, неподалеку от Сток-он-Трента. Мы жили там, пока мне не исполнилось 6 месяцев, а затем поселились в Мейдле, очень милой деревне поблизости. Напротив нашего дома был большой пруд, практически озеро, в нем жили лебеди. Красиво, но общество там, конечно, не изысканное. Мама тащила на себе всю семью, и ей пришлось трудно. Сперва она устроилась медсестрой к туберкулезникам. Кошмарная работа. В те дни это было не лучше терминальной стадии рака. И она, по сути, просто провожала пациентов в последний путь. И она повидала детей, которые там рождались. Бывали по-настоящему ужасные случаи. Туберкулез что-то делает с хромосомами. Мама видела новорожденных с перьями, а у одного была чешуя. В конце концов, она оставила это место и работала в библиотеке, а потом некоторое время не работала совсем. Я не очень понимал, как тяжело ей приходится, и решил, что мы как-нибудь допроживем. Потом она работала барменшей, но это уже потом, когда она снова вышла замуж. В школе у меня сразу начались проблемы. Мы с учителями не сошлись во взглядах, они хотели, чтобы я учился, а я не хотел. В математике я был полный ноль. Просто черная дыра. Учить меня алгебре было все равно, что разговаривать со мной на суахили. И я быстро оставил всякие попытки ее понять. Я решил, что все равно не стану математиком, так что какая разница. Я постоянно прогуливал, прямо с первого дня и начал. Мое первое воспоминание о трудной школьной жизни относится к младшим классам. Эта дура хотела учить мальчиков вязанию. Должно быть, феминистка. Мне было лет 7, так что смысла в этом было ноль. К тому же она была просто зверь. Ей нравилось бить детей. Я совершенно не хотел вязать, потому что это для девчонок и слюнтяев. В те дни слюнтяев еще называли слюнтяями. Это теперь они заправляют всей страной. Я сказал ей, что не смогу этим заниматься, и она ударила меня. Тогда я снова сказал, что не смогу этим заниматься, и через некоторое время она прекратила меня бить. Впрочем, если на чистоту, я думаю, что если ударить ребенка за плохой поступок, ему это только пойдет на пользу. Конечно, без причины бить не надо, а только если он что-нибудь натворит. Если ребенок боится учителя, он скоро научится вести себя как следует. Мне регулярно доставалось такой специальной математической линейкой в форме молотка, которая висела у классной доски. Учитель заходил тебе за спину и шмяк по затылку. Позже учитель физики бил нас ножкой табурета. Добротная штука, но я ее так и не отведал, потому что преуспевал в физике, пока не оставил школу по взаимному согласию. Если ты здорово получаешь по уху так, чтобы у тебя еще полчаса в голове звенело, ты больше не будешь заниматься на уроке всяким дерьмом. Ты будешь слушать, что тебе говорят. Так было раньше. Но теперь все изменилось. Мне и моим родственникам это пошло на пользу. Насколько я могу заметить, мы сообразительней нынешнего молодого поколения. Так вот, когда мне было 10 лет, мама снова вышла замуж. Этого мужика звали Джордж Уильямс, и она познакомилась с ним через своего единственного брата, моего дядю Колина. Кажется, они подружились в армии, я имею в виду Колин и Джордж. Когда-то он был профессиональным футболистом, играл за Болтон Уондерерс, а потом, по собственным словам, своими силами добился успеха в бизнесе и стал хозяином фабрики, изготавливавшей пластиковые подставки под обувь для витрин магазинов. Эта фабрика прогорела через 3 месяца после свадьбы. Своеобразный был человек, смешной. Его постоянно заметала полиция за то, что он продавал краденные стиральные машины и холодильники прямо из грузовика, но нам он об этом не рассказывал. Он говорил, что едет в командировку. «Дорогая, я уезжаю на месяц», и садился в тюрьму на 30 суток. Некоторое время мы ничего об этом не знали, но в конце концов он оказался не таким уж плохим парнем. Он, конечно, привел в семью двух своих детей от предыдущего брака, Патрицию и Тони. Я был самым младшим, и мне все время доставалось от этих бугаев, новых брата с сестрой. Мои отношения с отчимом были непростыми, потому что для матери я был единственным ребенком в семье. Она дралась за меня, как маленький бойцовый петушок, и отчиму приходилось круто. Целью жизни Патриции было работать в казначействе. Подумать только. И со временем ее мечты сбылись. Тони живет в Австралии, в Мельбурне. У него своя фирма, он занимается пластиком. Я представить себе не мог, что пластик — это наследственное. Он 10 лет служил в торговом флоте и почти 20 лет не писал нам. Отчим думал, что он умер. После свадьбы мамы с отчимом мы переехали в его дом в Бенлихе, курортном городке на острове Англси, Уэльсе. Тогда меня и прозвали Лэмми. Видимо, это что-то валлийское. Я попал в очень плохую школу. Единственный английский мальчик среди 700 валлийцев. И приятно, и полезно, да? Так что меня зовут Лэмми с 10 лет. Конечно, усы у меня были не всегда. Усы у меня выросли только в 11. Но я умел развлекаться. Можно было стащить гелигниты и подрихтовать береговую линию Англси. Одна строительная компания ремонтировала все канализационные трубы в городе. Они могли работать только летом, потом становилось слишком холодно. Так что в сентябре-октябре они сворачивались, а вещи оставались в бытовках. И где-то в конце октября, начале ноября мы с друзьями в них пробирались. Черт возьми, для мальчика лет 10-11 это как клад найти. Там были кепки и комбинезоны, гелигнит, детонаторы и фитили. В общем, куча замечательных вещей. Мы цепляли детонатор к фитилю и совали его в гелигнит. Потом вырывали ямку в песке на берегу, совали туда наши изделия, оставляли фитиль снаружи и присыпали песком. Когда все было готово, мы клали сверху камень побольше, поджигали фитиль и со всех ног. Бабах! И камень взлетал в воздух метров на 15. Это было круто. Потом я видел, как там, под дождем, стоит толпа людей. Они глядели на произведенный ущерб и перешептывались. «Как думаешь, что случилось?» «Не знаю, может, марсиане?» Что думал местный полицейский? Загадка. Он слышал весь этот страшный грохот, выходил на берег, а там полутеса съехала в море. Когда мы закончили, береговая линия на 3 километра была не та, что прежде. Но это же все невинные забавы, да? Какой только не занимаются школьники, и в конце концов, почему бы и нет? Им же так и полагается, злить старших, не давать им расслабиться. А иначе, какой в них толк? Конечно, это все были пустяки по сравнению с моим растущим интересом к противоположному полу. Надо понимать, что тогда, в 50-е, никакого плейбоя и пентхауса не было. Все самое интересное было в журналах, где печатали фотографии, скажем, нудистов, играющих в теннис, здоровье и эффективность. Вот каким ужасным был мир в то время. А 50-е еще называют веком невинности. К черту невинность, сами попробуйте так жить. Мое сексуальное воспитание началось рано. К матери приходили, наверное, 3 дяди, пока не решилось, что один из них будет папа. Я ничего не имел против. Я понимал, что ей одиноко и что она работает целый день, чтобы прокормить нас с бабушкой. В общем, я не возражал, если меня отправляли спать пораньше. К тому же я рос в деревне, и всегда можно было увидеть, как люди занимаются этим в полях. И, конечно, мне частенько встречались машины с запотевшими окнами. Пока парочка перебиралась спереди на заднее сиденье, можно было разглядеть голую ногу или грудь. Тогда было модно надевать 2 нижние юбки, они кружились вихрем, когда девчонки танцевали джайв. И я часто ходил танцевать. Я бросил танцы, когда в моду вошел твист, потому что он оскорбил меня до глубины души. До девушек больше нельзя было дотронуться. Зачем это тебе, если ты только что открыл подростковую похоть? Близость и интимность, чтобы можно было потрогать, контакт, узнавание, обмен прикосновениями, и чтобы меня тоже щупали в ответ. Вот что мне было нужно. Но только в 14 лет, работая в школе верховой езды, я по-настоящему осознал, что хочу и вожделею женщин всех форм и размеров, любого возраста, цвета кожи и религиозных убеждений, и политических предпочтений. Каждое лето в наш курортный городок съезжался весь Ливерпуль и весь Манчестер. Студенты приезжали на каникулы и брали лошадей в нашей школе. И девочки-гайды, сноска, Girl Guides, движение девочек, основанное лордом Баден-Пауэллом, по образцу созданного им же ранее движения бойскаутов, тоже приезжали с копом каждый год, вся шайка, с палатками и прочим снаряжением. За ними приглядывали аж две вожатых. Ха! Кого они хотели обмануть? Мы собирались во что бы то ни стало добраться до этих девочек, даже если бы для этого потребовалось влезть в водолазные костюмы. И девочки явно были настроены так же. Они очень хотели учиться, и мы очень хотели учиться, и вместе мы научились. Уж поверьте, мы выучили все до последней ноты. Я устроился на работу в школу верховой езды, потому что любил лошадей. Я и сейчас их люблю. Мы хорошо проводили там время, потому что лошади возбуждают женщин. В лошади есть сексуальная сила. Женщины особенно любят ездить верхом без седла. И дело не в том, о чем вы подумали. Мне кажется, это чтобы непосредственно ощущать тело животного. Седло делает это невозможным, особенно английское седло. А еще дело в том, что лошади очень сильные. Лошадь на самом деле может сделать с тобой все, что захочет. Но она этого не делает, потому что это, за редкими исключениями, спокойные животные. Они тебе поддаются. Я думаю, женщинам именно это и нравится в лошадях. Это очень сильные существа, которые подчиняются тебе и не дают сдачи, даже не пытаются отстоять свои права. Правда, посуду они не помоют, но это небольшая плата. Я был влюблен в Энн. Она была на 5 лет старше. В таком возрасте это огромная, непреодолимая разница. Но я до сих пор помню, как она выглядела. Очень высокая, одни ноги, нос как будто сломанный, но она была очень привлекательна. Правда, она встречалась с очень некрасивым парнем. Я не мог этого понять. Однажды я случайно увидел, как они на конюшне, и вышел на цыпочках, бормоча под нос. Господи! Но самая смешная история про этих девочек-гайдов произошла с моим приятелем по имени Томми Ли. У Томми была одна рука. Он был электриком и однажды дотронулся до какого-то провода, до которого дотрагиваться не следовало. И электричество буквально спалило ему руку до бицепса. Пришлось отрезать ему и то, что оставалось, и зашить плечо. С тех пор он стал не такой, как раньше. Часто прислушивался к чему-то, чего никто, кроме него, не слышал. В общем, у него была фальшивая рука, на которую была натянута черная перчатка. Он цеплял ее за пояс или совал в карман. И вот однажды ночью мы с ним вдвоем пробрались к девочкам-гайдам. Проползли под изгородью, продрались сквозь заросли дрока, но в 14 лет тебе наплевать, да? Чего только не сделаешь ради девчонки. Мы забрались туда, и я со своей цыпочкой пошел в одну палатку, а Томми со своей в другую. Стало тихо, только пружины скрипели. Потом я немножко задремал. Обычное дело. Мне было так хорошо и приятно. Почему я до сих пор так и делаю? А потом меня разбудил шум. Хрясь! Ой! Хрясь! Ой! Хрясь! Ой! Хрясь! Ой! Я осторожно выглянул из палатки и увидел Томми. Он бегал как сумасшедший, совершенно голый, с одеждой под мышкой. А за ним по пятам гналась разъяренная вожатая и била его по голове его же собственной рукой. Я так смеялся, что и меня поймали. Я не мог шевельнуться, не мог убежать, я был совершенно беспомощен. Ничего смешнее я в жизни не видел. Я открыл для себя секс раньше, чем рок-н-ролл. Надо понимать, что первые 10 лет моей жизни рок-н-ролл еще не существовал. Был Фрэнк Синатра, Розмари Клуни и «How much is that doggy in the window?» Сноска. Песня Боба Мерила, более всего известная в оригинальном исполнении американки Патти Пейдж 1953-го. Однако в Великобритании было более популярно исполнение английской певицы по имени Лита Роза. Именно ее версия заняла первое место в британских чартах в том же 1953 году. Эта песня была на вершине чартов чуть ли не несколько месяцев. Рождение рок-н-ролла я наблюдал собственными глазами. Первым я услышал Билла Хейли. Думаю, это была песня «Razzle Dazzle». Затем были «Rock Around the Clock» и «See You Later, Alligator». Его группа «The Comets» была вообще-то так себе, но никого другого не было. К тому же в Уэльсе с музыкой было сложно. Можно было поймать радио «Люксембург», но ловилось плохо. Звук то появлялся, то пропадал, и приходилось все время крутить ручку, чтобы принимать сигнал. И было невозможно узнать, что именно играет. Они объявляли песню в самом начале и больше уже не повторяли. И если пропустишь первые 5-8 тактов, то все. Я несколько месяцев не мог идентифицировать песню «What do you want to make those eyes at me for?» «Эмиль Форд and the Checkmates». Этот парень, Эмиль Форд, потом куда-то подевался. У них было 5 хитов в Англии. Он был на гребне успеха, а потом случился скандал. Его поймали на том, что он брал деньги за автограф, и это его потопило. The Checkmates некоторое время пытались играть без него, но у них ничего не вышло. Если же ты хотел купить пластинку, надо было ее заказать и ждать целый месяц. Моей первой пластинкой на 78 оборотов была запись Томми Стила, британского Элвиса. А потом я купил Peggy Sue, Бадди Холли. Моя первая долгоиграющая пластинка – The Buddy Holly Story. Я купил ее вскоре после того, как он погиб. Я даже был на его концерте в танцевальном зале New Brighton Tower. Вот какой я старый. Я видел живого Бадди Холли. Зато никто не усомнится в том, что я настоящий рок-н-ролльщик. Я далеко не сразу обзавелся пластинкой Элвиса Пресли. Первой я купил «Don't Be Cruel». У него был классный стиль, и выглядел он классно. Он был уникальным артистом, но с моей точки зрения он уступал Бадди Холли и Литл Ричарду. Его проблема была в дурацких бисайдах. Сноска. Бисайд. Песня на оборотной стороне сингла. А альбомы в то время были не то, что сейчас. Просто собирали на одну пластинку последние, скажем, 6 хитов с бисайдами. В результате те альбомы Элвиса наполовину состоят из дерьма. Он начал делать хорошие бисайды только когда записал «I Beg of You». А Бадди Холли, насколько я знаю, не записал ни одного плохого трека. Еще моим кумиром был Эдди Кокран. Он работал на одной студии в Голливуде, и если кто-нибудь из клиентов заканчивал свою запись на час раньше, он мигом занимал освободившуюся студию и за этот час записывал свою песню. И он сам сочинял и продюсировал свою музыку. Он был первым, кто стал так делать. Очень изобретательный парень. Я собирался сходить на его концерт, когда он был в британском туре, но как раз тогда он попал в автокатастрофу неподалеку от Бристоля и погиб. Я помню, что сильно горевал. Это была большая трагедия для рок-н-ролла. Кокран и Холли. Из-за них я и начал играть на гитаре. Я решил взяться за гитару отчасти из-за музыки, но процентов на 60 или даже больше ради девушек. К концу учебного года я обнаружил, что гитара притягивает девиц как магнит. Неделю после экзаменов ты сидишь в классе, делать совершенно нечего, и один парень принес гитару. Он не умел играть, но его немедленно окружили девушки. Я подумал, о, кажется, тут можно поразвлечься. Дома на стене висела старая мамина гавайская гитара. Она играла на ней в детстве, а ее брат играл на банджо. Незадолго до того гавайские гитары были очень популярны. Это были лэп-стилы с плоским грифом и высокими ладами. Сноска. На лэп-стил-гитаре, играют слайдом, положив ее на колени. Мамина гитара была очень красивой, с перламутровой инкрустацией. Мне повезло, в 1957 году мало у кого была гитара. Я притащил ее в школу, я тоже не умел играть, но, конечно, меня тут же окружили девицы. Это правда сработало, причем мгновенно. Я больше никогда в жизни не видел, чтобы что-нибудь сработало так же быстро. С тех пор моя жизнь бесповоротно изменилась. Как я сообразил со временем, девушки ждали от меня, чтобы я играл на этой штуковине, и я научился, хотя на маминой гавайской гитаре струны стояли так высоко, что это было довольно мучительно. Когда мне было 15 лет, мы с классом поехали в Париж, а я как раз учил «Rock Around the Clock», и однажды ночью я играл ее 3 часа подряд, причем чуть не отхватил себе указательный палец выкидным ножом, который не желал меня слушаться. Я залил гитару своей кровью, и девчонки решили, что это невероятно круто.